Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Круги света. Здравствуйте, это программа «В круге света». Здесь Юрий Кабаладзе, Светлана Сорокина. И рядом с нами Глеб Павловский, политолог. Добрый вечер.
Добрый.
И Михаил Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика». Приветствую вас.
Добрый вечер.
Мы назвали эту программу «25 лет безоговорочной власти президента». Но дело в том, что ровно 25 лет назад, а мы имеем в виду события октябрьские, сентябрьские, октябрьские события в Москве в 1993 году, боже, как бежит время. Так вот, именно эти события имели определенные последствия, как то изменение Конституции, которая в новой редакции была принята в декабре, и, собственно говоря, в определенном смысле, ну, некий поворот в нашей политической истории. Давайте про это поговорим. Сначала вот о чем хотел спросить. Юрий Георгиевич, да. Глеб Олегович, Михаил Юрьевич, скажите, пожалуйста, а вот сегодня, оглядываясь на 25 лет назад, как вы все-таки оцениваете эти события 25-летние?
Мы с Глебом-то вообще очевидцы, можно сказать.
Ну, я тоже очевидец, да. Вот Михаил здесь моложе всех, но тем не менее.
Он не помнит, он еще не родился.
Но вполне себе очевидец, потому что был в Москве и тоже... Помню об этом.
Да.
Ну так как вы сегодня вот смотрите на то, что произошло в 93-м году с расстоянием в 25 лет?
Я позитивно, потому что, как я вам рассказал, после того, как бомбили парламент и разрядилась ситуация, меня отпустили в командировку, поэтому я был счастлив.
Ну все хихоньки да хахоньки.
На самом деле.
Ну понятно.
Хотя мог, если бы события разворачивались в иную сторону, то уже я бы никуда
не пошел. А ты тогда еще был совершенно во внешней разведке?
Да, да.
Понятно. Так.
Вот. Трудно вообще это все сфокусировать, все эти впечатления очень разные. Но я тогда был резким антиельцинистом еще до этих событий. И, конечно, указ 1400, он просто меня разъярил. С другой стороны, я принадлежал реально к среде, которая была уже, как говорили, отслоилась. То есть она, так сказать, ушла от рисков. Кооперативы, я был директором информационного агентства в этот период, и я был в такой двойственной ситуации, я колебался. Конечно, я не мог присоединиться к людям, которые это возглавляли, потому что они мне просто не нравились.
Угу, симпатично.
Не нравились. В то же время, как историк, я понимал, что выгоднее та сторона, потому что она слабее, и она не сможет создать кулак. Она не сможет создать центр.
Та сторона имеется в виду
Белый дом, да, хасбулатовцы. Что они не смогут, грубо говоря, создать диктатуру. Чего мы тогда боялись. Естественно, и она возникла просто не так сразу, как быстро со стороны Кремля. Вот. А так масса каких-то впечатлений, ну, например, это ведь вот эти камеры, установка камер всюду. Это же война CNN была. Это, так сказать, вторая, можно сказать, после войны в заливе. Такая
прямая трансляция.
CNN, да, прямая трансляция. И, когда стемнело, расставляли освещение, значит, и так далее. То есть это уже была такая...
телевизионная история.
Абсолютно телевизионная история, да. А при этом в то же время были снайперы. Фактор снайперов ведь очень важный тогда.
Эти снайперы это все воспоминания.
И,
да, это все исчезли. Воспоминания. А вот сейчас, как вы оцениваете,
ну, сейчас
то,
мне очевидно,
произошло,
что это реальные учреждения, в общем-то говоря, этой государственности, в которой мы существуем.
Новой государственности, да, в которой мы существуем.
Да, да, это было, в общем, власть была завоевана. Она не была уже, чтобы сколько бы выборов потом не проходило, это была власть, взятая с помощью танков 4 октября. Угу. Вот, а все остальное...
Пока Михаил.
Ну, не хочется такого публичного, публицистического нытья. Вот. Но, конечно, это событие, которое не принесло счастья ни одной из сторон. Конечно, это событие шоковое в части масштаба насилия, возникшего в мирном городе. То же самое, не знаю, мы видели во время Норд-Оста, не знаю, какого-нибудь Бирюлёва, да? Город живет мирной жизнью, ничто не предвещает. Есть кварталы, в которых все это происходит. При этом масштаба насилия в обществе не было того потенциала, который выплеснулся на этот пятачок, на эту точку. И трагично в том, что обе стороны были готовы идти до конца в борьбе за власть, и обе стороны не очень понимали, для чего этой власти им нужна, как ей распорядиться. И, в принципе, ни та, ни другая сторона, мне кажется, там Рудской в следующей своей же инкарнации, там, да, и Ельцин, получив абсолютную власть, толком-то ей не распорядились. Если искать хоть какой-то позитив, наверное, если считать, что это была часть распада СССР, если убрать стерильную Чехословакию, конечно, для такого масштаба распада страны, там, да, ну, кровь была относительно конечная, даже в сравнении с тем, что мы видели на постсоветском пространстве, там, или видим сейчас в Украине. Но это слабое утешение.
Ну что же, давайте просто напомним сейчас тем, кто тоже пытается восстановить некие осколки в голове и своих воспоминаний, и своих ощущений, просто напомним, что на самом деле кризис был затяжной, он длился там несколько месяцев и перед этим, и называют его конституционным кризисом, вообще все по-разному называют, он называет просто трагические события октября 93-го, кто конституционный кризис, кто ельцинский переворот, в зависимости от взгляда, да. Так вот, длилось все это несколько месяцев, и это был действительно конституционный кризис. А в чем вот заключался именно конституционный кризис? В чем там проблема была? Скажите, Паш, можно это коротко сказать?
Ну, это была, ведь конституция была адаптирована, это была старая конституция Российской Советской Федеративной, уже трудно даже вспомнить, Федеративной Социалистической Республики, которая была адаптирована в несколько присестов в 90-93 годах. И возникла там, в центре была советская власть. Именно в точном смысле советская власть без власти коммунистов. То есть это как бы такое победившее кронштадтское восстание, наверное, создало бы.
То есть съезд народных депутатов.
Да, как съезд, главное. Он высший, да, это высший орган страны, высший орган суверенитета. А Ельцин...
Какая-то так сказать, вдруг появилась новая должность.
Да, Ельцин ввели как бы в эту, президента ввели в эту конституцию уже после, в 91-м году в начале, и потом наделяли полномочиями.
Не отнимая их у остальных.
Да, да, не отнимая их у остальных. И забавно, что все до копеечки чрезвычайные полномочия, которые Борис Николаевич получил от Верховного Совета, разогнав, он сохранил. Они все сохранились. Они продолжали действовать.
Какая была альтернатива? Что у них?
Нет, альтернатива была, конечно, переговоры до упора.
Сейчас, секундочку, подойдем к этому. Да, вот я просто пока обрисовываю этот конфликт. Действительно, еще старое уложение, старая практически советская схема существования, да, вся власть советом, и введенная должность президента с какими-то полномочиями. Это, конечно, неизбежно должно было привести к какому-то вот этому противостоянию. То есть практически столкнулись две силы, да, которые равно претендовали по конституции того момента на, так сказать, главенство и на принятие решений. Вот в этом все дело. Ну,
во-первых, конечно, в этом, но в те времена было принято брать на себя полномочия, не отнимая их у других. Если вспомнить историю с декларацией о суверенитете России, там, да, тоже была крайне двусмысленная ситуация, и все в это почти вписались.
То есть мы просто не успели законы все привести в соответствие после развала.
Ну, не было до конца, мне кажется, осмысления, что такое власть, как она отправляется.
Ну, не успели практически еще все это сделать и осмыслить. Да?
И период такого странного романтизма. С другой стороны, если мы посмотрим тактическое измерение, вернемся уже к 1 октября, там, да, а не в июне 93 года, формально для разногласия был один. Проводятся ли президентские выборы вместе с парламентскими в декабре 93 года, или проводятся отдельно, как Ельцин подписал указ, в июне 94-го. Вот на момент вечера 3 октября разногласие было именно в этом. Ельцин не хотел идти на одновременные выборы, потом он на свои не вышел в июне 94-го, их не отменив, но как бы забыв, подложив мину под выборы в июне 96-го года впоследствии. То есть по состоянию на вечер 3 октября уже спор, собственно, по одному пункту.
Угу. Неужели только по одному? Слушайте, там же было еще
конечно,
что-то...
не по одному, да. Но там были, были вещи, которые, конечно, были грубой ошибкой со стороны Хасбулатова и Верховного Совета. Это то, что это Рудской в качестве президента. Нет, он уже был тогда объявлен президентом.
Ну, это да, президента. Это уже так...
И еще хуже этого, это назначение силовых министров. Это была ошибка полная, потому что, конечно, ни одно ведомство не готово было к появлению параллельных
да,
сил.
Глеб Олегович говорит просто о том периоде, когда все уже зашло абсолютно в клинч, когда Хасбулатов и Рудской действительно формировали параллельное правительство из тех людей, которые были, что называется, близки, верны или хоть как-то знакомы этому собранию. Но мы говорим еще о преддверии в 93-м году, и если вы помните, то весной 93-го года, там же был референдум знаменитый. Вот я не знаю, помнит кто-нибудь те вопросы, на которые нужно было отвечать нет, да.
Помню, можно не перечислять?
Нет, можно не перечислять. Но смысл был в том, что вопросы выносились на референдум, было 4, как вы поняли, вопросы. Они касались поддержки той социально-экономической политики, которую ведет там правительство, и выборов как раз президента и парламента. И на референдуме все-таки, что называется, да, вышло вперед. И...
Ну, там как считать? Там,
ну, да. Наверное, да. Да, наверное,
референдум был итогом некого экспромта случившегося, не очень просчитанного, продуманного выхода Ельцина на трибуну съезда в таком очень экзотическом виде, поэтому это отчасти была с пенсионной реформой. История, которая не была там просчитана, у которой не было до конца штаба, и которая была полуудавшимся экспромтом.
Вот и было, этому предшествовала, кстати, попытка, в общем, честно говоря, действительно антиконституционного переворота открытого. Это организация особого порядка управления страной, декрет Ельцина, опус так называемый, которым где выдвинулся наш все еще председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
Да.
Вот. И он, сказать, тогда он главную роль сыграл, он и генеральный прокурор, они остановили это дело, Ельцин отозвал указ. Это предшествовало истории с референдумом. Но там как бы весь этот путь, этот год был вообще страшноватый.
Да.
Но весь путь состоял в чем? Ельцин создавал угрозу, а потом отступал. Создавал угрозу, отступал. И обнаружилось, что эта тактика принимается. Что... людей устраивает, что вот он надвигается, как гроза, на страну, ведь это не нравилось. А потом успокаивает и спасает от этой же угрозы, которую он создал.
Угу.
И так продолжалось. То есть, и в каком-то смысле я после 21-го тоже ждал продолжения этого. Потому что я помню, как я ходил в Белый дом...
После 21 сентября?
Да, 21 сентября, угу. После его указа, потому что это так называемая блокада Белого дома, она была абсолютно театральной. Ты идешь, он, солдат, не спрашивая даже тебя, отодвигает козлы, значит, в сторону ты проходишь. Вот. Но потом они вот ушли вот такой страшный клинч и включились москвичи, здесь тоже нельзя забывать вот этот момент.
Действительно, ведь когда был принят 21 сентября этот указ, это было, по-моему, телевизионное обращение Ельцина, как раз он, по-моему, выступил с этим обращением, и несмотря на то, что действительно... Совершенно справедливо. Весь 93-й год была все время какая-то вот эта напряженка, да? Все время он действительно выступал, отступал, все эти референдумы, заявления, готовящиеся Зорькин там и прочее, прочее. И все время было ощущение, что и сейчас так же произойдет. Потом вдруг указ...
Казалось, что так будет всегда.
Да.
Не знаю, в украинской политике современной, да?
Да. А потом этот указ, и тоже не успеваешь вообще осознать, что это значит, начинается вот вокруг Белого дома суета, и в этой суете уже вовсе не понятно, кто что говорит.
Заметьте, летом, в августе, была, как бы, так сказать, почти простая возможность принятия уже готовой конституции, которая была тоже президентская, но она была не суперпрезидентская, просто президентская конституция, которая была готова, которую готовила комиссия Румянцева там, угу. Шейниса. И, в общем-то говоря, так сказать, принципиальных возражений против нее ни с одной стороны не было. А это несколько замотали, потому что уже вокруг Бориса Николаевича уже сформировалась идея, что надо идти на разрыв. Да, надо идти, надо найти повод в каком-то смысле для разрыва. Ну и, как известно, повод, вы помните, как выглядел повод. Я просто встал и сразу все понял, когда Хасбулатов, значит, щелкнул по горлу, значит, где что президент. Ну, президент. Так, я понял, что это все. Теперь уже переговоров не будет.
Имеется в виду само вот это презрительное отношение Хасбулатова?
Да, демонстративно. Это было тогда же было это самое неправильное.
Кстати, это не помню, что вот.
Было это самое. Он был, спросили, где президент. Ну, вы знаете, где президент.
Что он пьяный и так далее.
Да, и это было тогда транслировали непрерывно эти заседания. Ну вот, и потом так вот все это уже возникло здесь компонент мести, понимаете? Он такой очень ощущается в те дни, он неоднозначный, он направлен.
Человеческий
разный
фактор. Да, вот мне кажется, там так Ельцина много зависело еще от личных отношений.
Да, конечно.
Вот, Михаил, а как вы, вот действительно уже глядя сейчас на расстоянии 25 лет, оцениваете вот главных действующих лиц этой истории? Вот насколько здесь важно было то, о чем мы сейчас говорили, вот это личное отношение?
Ну, я думаю, что, конечно, политика воспринималась прежде всего через призму личности, а не институтов. Тогда слово такое не очень-то было в ходу. Оно и зрителями, и участниками так просчитывалось, тем более, что все-таки политика делалась там в парламентах несколько лет до этого еще, и было ощущение, что вот это и есть власть там, да. А дальше, ну, понимаете, вот я уже сказал, что, собственно, все стороны не очень понимали, зачем. Ну, для них это было важно статусно, власть была источником статуса, но не очень была источником места в истории. А понимание, что с этим объемом власти делать, как им управлять, как, и куда вести, потому что подчиненные тебе системы ждут от тебя команд, в том числе в направлении. Ей все равно, собственно, что исполнять там, да? А у тебя этой команды этого направления нет. И понимание, что, собственно, это тоже борьба за власть не является единственной составляющей политики, хотя очень важный, такого понимания, мне кажется, большинства игроков не было. Хотя, наверное, большинство пережидало, смотрело, чья возьмет там, да, и вела себя вполне прагматично среднее звено, которое потом прекрасно перетекло и идеологии там уже, и правительство там с 94-95 года мало чем отличалось по части правительства от того, что предлагалось в 93-м там кругами Верховного Совета. То есть выяснилось, что уничтожив оппозицию, она проникает на следующий уровень власти уцелевшей.
А вот вопрос, а насколько действительно важными были сопротивления социально-экономической политики? Ведь в это время тоже была тяжелая экономическая ситуация, кризисная, как у нас беспрерывно это было в 90-е, да? Насколько важно было то, о чем говорил Ельцин в своем обращении, что невозможно с этим Верховным Советом, все время вяжут руки, не провести никаких реформ? Это важная была история или это было только...
Ну и да, и нет. Для объяснения себе, почему мы это делаем, было важно. Если мы вспомним, что в январе 1994 года отправляется в отставку там, тот же Егор Гайдар и, по-моему, Борис Федоров, там, да, и, собственно, начинается такое же правительство, сильно компромиссное, там, да, в сторону там, Сосковца, постепенно дрейфующее, там, и других забытых уже фамилий. То есть это было скорее таким паролем, способом объяснения самому себе, но не более того.
Черномырдин, не надо, это не Сосковец.
Черномырдин, да.
С декабря 1992 года. Вот, и примером стал. Это было. Ельцин отнесся к этому как к унижению, потому что и он ощущал, что ну почему? Почему эти люди говорят ему, кто должен быть у него премьером? У него вот такое было еще личное отношение. Но, конечно, Черномырдин не сосковец. И, кстати, первым наибольший в том голосовании набрал голосов больше всего Скоков. Ну, но Скокова Борис Николаевич боялся и не пустил.
Как раз Черномырдин отчасти олицетворяет собой вот это, ну, условно, среднее звено, которое эволюционировало, менялось, которое выживало в меняющейся среде и иногда приятно удивляло.
Выживало – это ключевое слово. Вообще существовал такой, я бы сказал, императив выживания и на нижнем уровне, и на уровне аппарата. Они по-разному выживали, и это создавало такое своеобразное единство в стране, потому что у всех главная задача, премия была прежде всего выжить.
А можно сегодня назвать, попробовать Черномырдина символом пытавшейся выжить управленческой системы?
Наверное, да. Он не сразу им стал. он искал свою линию, он поколебался, но после 93-го, конечно, он им становится. Он даже становится как бы такой слабой, несколько виртуальной, но защитой от непредсказуемого Ельцина. Он так воспринимается.
Но я бы даже предположил, что для него в большей степени, чем для других персон, если вы говорите о персонах, вот наличие этой управленческой системы внизу, окутывающей страну, было некой ценностью.
Ну да, да. Он пытался ее сохранить. Ему не удалось ее сохранить во всей стране, но, как известно, в каких-то секторах он ее сохранил.
Я все время вспоминаю Виктора Степановича как-то хорошо. Я понимаю, что он был и разный,
да,
и тяжелое время.
Его трудно вспомнить плохо, между
прочим. Да, но плохо его трудно вспомнить. И не было в нем...
Благодаря его афоризмам.
Не только. Он все-таки человек был не жестокий и пытался, как, так сказать, в меру своей компетентности и своих сил пытался действовать так, как мог. Поэтому я помню, как уже много лет спустя мы с ним разговаривали, и он сказал: «Эх, какая цена на нефть, если бы мне хоть половину этой цены, так мы бы, а у меня-то было 8-10 долларов».
Да, я не знаю, что бы он сделал с этой ценой.
Ну, не знаю, но это уже упущенные возможности. Да, Юр, а вот скажи, пожалуйста, а Евгений Максимович Примаков, он как относился к происходящему? Мне кажется, что вряд ли.
Выживал.
Вот тоже выживал, да?
Конечно, так. Но он был настроен в пользу Ельцина. В этом смысле он его...
Но его не могло все устраивать в том, что
происходило. Не, конечно. И он считал, что Хасбулатова та фигура, которую можно использовать. Но и он говорил, что Ельцин абсолютно не приемлет его. То есть предлагать Хасбулатова в качестве кого-то было при Ельцине невозможно. Он его как бы вычеркнул. Хотя... Хасбулатов был достаточно сильной фигурой, и какое-то место ему можно было найти.
А как вы думаете, а если бы вот с этой стороны Верховного Совета были не Хасбулатов и Рудской, да, и какие-то...
Ну, это вообще люди? Это бесполезно.
Я понимаю про слагательное наклонение, да. Но если бы были более сильные персонажи, могло бы быть по-другому?
Сильнее их не было, по-моему.
Там же еще какая проблема. Шло полгода, шло постоянное ослабление Верховного Совета, потому что из-за бегства части депутатов...
Тушинские перелеты.
Да, они же перебегали к Борису Николаевичу, в администрацию, в ведомство и так далее. И в каком-то смысле это была одна из причин происшедшего, потому что там осталось, в общем-то говоря, очень неубедительное. Кадровые потенциалы.
А чемоданы Хасбулатова, Рудского, это тогда же было произнесено.
Промах. Да, это было, да. Но это уже это были такие, как бы еще такие детские пробы, да, детские пробы воевать, пиарно воевать. Да, там этот самый адвокат был какой-то, который потом спалился с хасидскими рукописями, которого завозили в Кремль, вывозили из Кремля в ковре.
Значит, то есть происходила некая маргинализация, не очень заметная для самих лидеров.
И да, мой хороший, увы, покойный давно друг, его застрелили как раз за 3 дня до 21 сентября, а Илья Митков, в общем, это банкир, и, собственно говоря, с самым большим, видимо, кэшем тогда, он, когда шел в Кремль, он говорил, он сюда с портфельчиком, с дипломатом, там 2 пласта, один для одной стороны, для одного крыла, другой для другого.
Значит, на всякий случай.
Не на всякий случай, он возвращался с пустым.
Тоже выживал.
Да, он тоже выживал. Да. И, кстати, то, что вы сказали про экономическую сторону дела, тут же была приватизация, которую как бы провели, в общем, дуриком на самом деле без реальных дебатов, и люди не понимали, что она означает.
Это вообще мало чего понимали.
Вот. Но вот такой маленькая деталь. Вот в эти дни, эти 2 недели, которые закончились 4 октября, ни один ларек не разгромили. Это все было, ведь тогда было антибуржуазной лексики в Тюмри. А меня потрясало, что ни один ларек не тронули.
О чем это говорит? Это говорит все-таки о том, что, как-то не знаю, порядок в городе поддерживался, или скорее порядок в городе поддерживался?
В каких-то сферах он уважался. Он, может быть, не поддерживался, но он уважался.
И ничего такого страшного в этом смысле не произошло. Ну, хорошо. Мы практически добрались уже уже до самих этих событий, которые каждый из нас вспоминает, конечно же, со своей стороны, со своими яркими вспоминаниями. Вот Михаил рассказывал, как он в зоопарке увидел людей, которые слышали выстрелы.
Закрыто по понедельникам.
Да, но продолжали смотреть животных, да. Глеб Олегович вспомнил о том, как телевизионную картинку налаживали в это время его коллеги.
И рыбку ловили.
Да, или рыбку ловили, да, прямо под мостом.
Под мостом москвичи.
Да. Я тоже имею свои воспоминания, поскольку все это время провела прям близко к основной арене этих действий. Но продолжим мы сразу после новостей. Напомню, что говорим мы сегодня о том, что 25 лет прошло с тех пор, как произошли трагические события здесь, в Москве. Глеб Павловский и Михаил Виноградов, и мы с Юрием Кабаладзе будем продолжать этот разговор через несколько минут.
В круге света. В круге света.
Еще раз вас приветствуем. Программа «В круге света». Юрий Кабаладзе, Светлана Сорокина, Михаил Виноградов и Глеб Павловский. Вспоминаем о событиях 25-летней давности. Вот теперь главный вопрос. Насколько я помню, Зорькин, председатель Конституционного суда, в тот момент, после вот этого указа 1400, собрал собрание этого Конституционного суда, и, по-моему, они пришли к заключению, что это противоречит.
Да, конечно. Конечно, из-за этого был потом жесточайший конфликт Кремля с Зорькиным. Он, собственно говоря, вот он до этого и его недолюбливали, а тут просто была война. Потому что, да, он дезавуировал указ.
Ты, слушайте, он после этого не был председателем Конституционного суда несколько лет, он потом вернулся.
Ну, потом
он
вернулся.
Несколько лет. Потому что он был, да, и он был 10 лет не был председателем Конституционного суда до 2003 года. И он с точки зрения Кремля, он стал на ту сторону. С его точки зрения это нет. Я тогда
вроде как он толковал именно закон
общался.
Основной, да?
Да. Он ведь человек своеобразный. Он специалист по Чичерину и Муромцеву. Он, значит, такой консервативный либерал. Вот, тогда он сохранял баланс того и другого, значит, но вот это октябрь его просто сдвинул. Здесь 1 декабря, это я хорошо помню, его приостановили его полномочия судьи, в принципе. И там речь шла о простом. Я тогда создавал движение, так сказать, за права человека, так сказать, против происходящего. И он должен был на Пушкинскую ехать, а с дороги сообщил, что он подумал и решил не ехать. Решил не ехать. Это был его выбор. Мы потом это обсуждали, потому что он решил все-таки Рабинович решил оставить Господу один шанс спасти себя.
Он тоже выживал.
И он спасся, да. И он выживал. Mm-hmm. Он выживал. Был период, когда его просто вспоминали только в самом черном контексте. Его собирались судить. А если бы он перестал быть судьей, он точно...
Судить?
Его собирались судить за содействие тогда... Осень 93-го...
Там судить всех собирались.
Да, за содействие контрреволюционному путчу, или как там, антиконституционному путчу.
Да, да, вот, да.
Собирались.
Ну, если позволите, мы сейчас уже можем уйти в детали.
Да.
Легко, да, затем да. Это не один час, хотя тема тяжелая там для слушателей. Я понимаю, что, ну, не знаю, как про афганскую войну там слушать, ну, тяжело и там важно удержать какой-то нерв. Я попробовал бы сделать два осторожных вывода, может быть, приглашения к дискуссии. Первое, то, о чем мы говорим, вот, что говорим про 90-е годы, про сегодняшнее отаптывание на них, что это время, в которое стыдно было жить, позорное время, вот была настоящая эпоха, там, война Вторая мировая, там, а есть времена такие неправильные, ненужные, никчемные. Мне кажется, это пропагандистская, конечно, такая не очень точная штука, потому что гораздо, наверное, было важнее говорить о том подвиге выживания, который каждый совершал там за себя, за работников, за управленческую систему, там, да, и, в общем, справились. И это достаточно серьезный подвиг, благодаря власти, вопреки власти, про это можно спорить, ну, подвиг, который совершил, ну, там, российский народ, если говорить, да, высокими словами, и это важный урок событий 93-го года, в который мы сегодня переходим. этим. И момент второй, я чуточку его уже упоминал, когда в начале перестройки либерализовалась издательская деятельность и стали воздавать разные книжки, там, теперь, когда ты меня заполучил, что мы будем делать дальше, да? Ответ на этот вопрос губил не один человеческий союз, там, да? И этот вопрос также актуален для политики, потому что, придя, к абсолютной власти, ты должен, понимать про инструментарий, знать, что нет в твоем кабинете кнопки, которую ты нажал, и жизнь принципиально поменялась, и мучительно эту кнопку каждый день создавать. Не знаю, там Брежнев вот делал звонками секретаря обкомов каждое утро, создавая ткань власти, там, по-разному это можно делать. А и второе, быть, раньше бы сказали, идеологом, все-таки некое направление, движение каким-то образом обрисовывать, там, да, и, наверное, по-прежнему до сих пор есть такая проблема, что есть люди про инструменты, есть люди про направление движения, но очень редко и почти никогда эти два качества управленца, даже обладающих мощнейшей властью, не сходятся.
Да. И тогда, кстати, появилось в нашей политической жизни понятие рейтинга. Оно появляется после октября. Рейтинг президента. Именно в этом смысле за ним начинают следить.
Да, за ним начинают
следить. После
выборов декабрьских,
после начала работы Государственной Думы, он где-то с февраля рейтинг начинает падать, он упал в два раза с зимы до осени 94-го. И, собственно говоря, это была одна из причин Чеченской войны.
Дайте быстренько вот о чем договорю. Я хочу сразу сказать, что тем, кто забыл, что буквально через несколько месяцев всех арестованных там свернули следствие, арестованных амнистировали и выпустили, и практически мы так всерьез этого расследования не провели.
Да, условием бы это было сделка. Условием был отказ
сделка.
От расследования.
Но еще одно важное.
Мы остались живы и во время событий 4 октября, и постфактум.
Дали этим выжить тоже. Но еще одно, и это, может быть, вот самое важное в оставшееся время об этом хочется, это декабрьские выборы уже в Государственную Думу и Совет Федерации, да, и Конституция. Соответственно, новая отредактированная Конституция, которая, по-моему, 12 декабря, да, насколько я помню, это все произошло. Кстати говоря, выборы были неожиданными по результатам и совсем не такими, как ожидали победители, так скажем. Напомню, что именно тогда взошла звезда господина Жириновского, он получил огромную поддержку. По-моему, просто уже чума на оба ваших дома. Так вот у меня это вот такое ощущение. Но и Конституция. И вот об этом скажите мне, пожалуйста, что существенно поменялось в нашем политическом строе в связи с принятием Конституции в декабре 93 года?
Появилась Конституция, о которой уже не спорят. Она, в конце концов, танки, победа, но все равно она уже есть. Поэтому возникло, до этого не было ощущения, что вообще есть какая-то настоящая бумажка, кроме доллара. А тут появилась бумажка, против которой уже непосредственно никто не выступал. Да, Борис Николаевич там дал обещание летом 94-го идти на выборы, потом просто тихо передумал, и даже он, по-моему, не отменял. Как бы публично просто замылил это дело. А тут уже другая бумажка. Вот появляется вот этот такой должностное расписание в каком-то смысле поведения и картины государства.
И мы получили президентско-парламентскую республику, по-моему, с ударением на первом.
Со всеми закладками, всевозможными закладками. Там однажды кто-то, по-моему, Шахрай весело рассказывал, как там вписали эту, когда их делали очень быстро, из румянской, правкой румянцевской конституции, значит, и вписали священное право частной собственности, и говорит, пока флигель шел по коридору, оно исчезло. До сих пор непонятно, как оно исчезло. Просто исчезло из текста.
Слово?
А он никуда не мог свернуть. Просто он пошел к президенту. А у президента его не было. Этого понятия священной частной собственности исчезло из нашей конституции.
Пару слов про декабрь. Видите, довольно два разных события случились. Выборы и референдум конституции. Выборы показали, что попытка максимально упростить политическую жизнь и ландшафт, каким был расстрел там Белого дома, жизнь не упрощают. Это очень важный урок, с которым мы периодически сталкиваемся до сих пор. С точки зрения значения Конституции, не думаю, что это осознавалось как значимая штука в 90-е годы. Я думаю, что скорее вот с высоты лет, в нулевых десятых, когда Конституция является неким символическим, но все же чувствительным ограничителем для совсем уж смелых экспериментов, получается, что важно, что такая бумажка есть. Она в известной степени значимая, чем прошлые документы. Вспомните, в советских фильмах можно было смеяться над Конституцией. Там он покусился на самое святое, что у нас есть на Конституции, помните? Дрезь автомобиля, да? Оказалось, что это все-таки документ, довольно серьезное, позитивное наследие 93-го года при всей там некой его кривизне, о которой, возможно, мы сейчас будем говорить.
Угу. Да, и этот был... Эта Конституция... Тогда действительно что-то... Не было понятно вообще, что такое Конституция. Вот, что такое вообще основной закон. Но... Борис Николаевич в каком-то смысле решил в это играть. Он ведь мог в это не играть. И вообще общество в лице многих очень известных интеллектуалов выдавало им мандат. Борис Николаевич, хватит этой самой мягкости.
Живут же некоторые
страны. Давить надо их. Вы мало. В Белом доме мало подавили. Надо давить еще. Я видел много этих бумаг, не только открытые. Значит, они все были одного сорта. Ельцин не пошел в эту сторону.
И все-таки
не пошел. Он отменил довольно быстро это ЧП. Он, в конце концов, вот эта Конституция это похоронила планы уважаемого Полторанина создать суперминистерство
правды,
да, которое объединило бы всех под его началом. Значит, он, собственно, закатилась его звезда, значит, с этой Конституцией в конце 93-го года.
То есть, может быть, добавил, что сегодня трудно себе представить бумаги, в которых написано «забейте вы на эту Конституцию». В устном разговоре можно себе представить, а бумаги такие сегодня пишут вряд ли.
Бумаги представить себе можно. Сегодня они просто будут написаны более развязно и без... Их не будут писать профессора, как
в 93-м году. Появился основной закон, а теперь давайте про кривизну. А что там криво в этой Конституции? Созданы так быстро, переписаны из предыдущего варианта.
Ну, видите, даже если отматывать еще на 92-93 год, там, да, и, например, освещение провластными там, институтами, где не хотелось бы никого обижать, да, задеть освещение парламента, все равно было оставалось ощущение, что это такая лишняя бутафорская бессмысленная структура. И ощущение, что парламент, эта структура, вырабатывает мучительный компромисс между слоями общества, интересы которых между собой несовместимы, что слово «народ» там, из советской эпохи сегодня не употребляется, трудно представить, а масса слоев общества, масса групп, не знаю, в экономике, партии там высокого рубля и низкого рубля, там, да, которых ну, не о чем договориться. И мучительной выработкой таких компромиссов занимается парламент. И это благостная, по-своему, священная деятельность. Такого понимания не возникло тогда и нет до сих пор. И это в том числе следствие маргинализации парламента там, сначала медийной, а потом конституционной.
Ну да, да. И дело в том, что Конституция... потерпел правку в очень одном чувствительном, малозаметном месте. Вот эта позиция президента как отдельной власти фактически, она появилась именно в этой Конституции. Прежняя тоже была президентской. Но президент там не висел над всеми тремя ветвями власти. Получалось, что вот этот баланс властей, эти сдержки и противовесы должны осуществлять не власти друг по отношению к другу, а он по отношению к ним всем. Является издержкой и противовесом. Вот этот момент как бы создал потенциально, он не предопределял, но он создал благоприятное движение в эту сторону. То есть возникла какая-то такая власть, все остальные власти процедурно регулируются. Да. А это как бы не регулируется процедурно.
Божественно.
Вот. И туда, в это русло, значит, ушел вот новый мейнстрим госстроительства. Он, кстати, помешал формировать сильного правительства, потому что вообще-то в такой стране, как наша, правительство должно быть очень сильным. А оказалось, что, ну как, если сильное правительство, то кто тогда президент? Вот. И вот эта проблема существовала постоянно. Да? Она решалась через тандемы, значит, сказать, то Ельцин-Гайдар, то Путин-Медведев. Но правительства у нас на самом деле самостоятельного, сильного,
а
так и нет.
А парламент тоже самое. Вот. Даже, может, обострил. Да. А президент становится единственной властью. При том, что технически отправление власти только президентом невозможно. Невозможно. Ни, ну, организационно, ни, политически никак невозможно. Там, да? И все равно происходит не очень, так сказать, понятное делегирование там, да, или снятие себя ответственности за массу вещей. Все равно президент дрейфует к роли арбитра, который внутри себя ни за что не отвечает. Там, да, он только перед собой, вернее. Да? А вот, возникает масса коллизий и правовой двусмысленности.
Да, вот такая вот, получается, вот эта вертикаль власти превратилась в такую вот сточную трубу делегирования. Причем это делегирование процедурное, и уловить его нельзя, и вернуть обратно нельзя, потому что здесь нет бюрократии, которая будет следить за сохранением полномочий на каждом уровне. И в итоге вот эти президентские суперполномочия, они куда-то уходят вниз, и там как бы сталкиваются с населением, но все равно они не могут, они не организованы, они не могут заменить структурированное правительство, структурированную судебную власть, представительную, и сострадание не упоминаю.
Потому что президент с облегчением отдает время от времени, да? Эту, да, власть, понимая, что не в состоянии ее отправлять, там, да, а юридически это никак не описывается.
Так что нужна новая конституция, судя по вашим высказываниям?
Я не думаю. Во-первых, конституции очень многое, в реализации конституции очень много зависит от фактической политической ситуации. То есть можно, так сказать, с английскими законами тоже можно, значит, зайти достаточно далеко, начать голову рубить, наверное, может быть, даже. Вопрос в том, как раз очень опасно, вот это есть в нашей оппозиции, вот эта идея, что давайте новую, напишем новую конституцию, хорошую, прекрасную конституцию. Просто реально ввести другую конституцию, другой основной закон можно только более какой-то сильной и жестокой властью, чем та, которая есть сегодня. То есть вы фактически призываете создать супервласть, которая эту власть нагнет, значит, сказать, и переменит конституцию. А еще такой есть вредный тезис о переучреждении России. Это очень плохой тезис. Да, о том, что, значит, что надо, вот она, ну, все не получается, не такая она, все не так идет. Давайте еще раз ее учредим, значит, еще раз. Мы вернемся тогда действительно в пред-93-й год.
Слушайте, ну, совершенно понятно, что та конституция декабря 93-го года, когда появилась вот эта возможность для супервласти, и президент в особом положении оказался, дала действительно такую возможность для того, чтобы ослабить, по большому счету, как представительную, так и как правительство, так и парламент, да, и судебную власть, поскольку появился кто-то, кто правит сверху. А скажите мне, пожалуйста, а почему в других странах, где тоже, например, президентские республики, но все-таки институты срабатывают, и президент не является вот этой оторванной шишкой?
Какие?
Ну, не знаю. Ну,
Соединенные
Штаты.
Ну, немножко более длинный эксперимент, чем наш.
Значит, у нас только в этом все дело?
30 лет еще нет. Угу. И потом право ношения оружия, и бизоны тоже не без этого, значит, сказать. Вот, фронтир. Трудно что-то сравнивать. Кстати, американская культура, она, отпочковавшись от английской, политической, имею в виду, она помешана на суде. В ней вообще судебная власть находится в центре.
Судебная власть в центре. И, видимо, это один из
институтов. Еще когда правительство у них было слабое, суд уже был очень сильный.
Да.
Наверное, корректно сравнивать с постсоветскими примерами, там, да, все-таки Россию. В этом плане, наверное, для постсоветского пространства модель средняя. Нет модели там беспрезидентской или очень условно президентской, как в Молдавии, да, где вроде президент отдельно, а власть отдельно, там, да, или моделей, как в Грузии современной, там, о сокращении полномочий президента. С другой стороны, если возьмем большинство стран Центральной Азии, Азербайджан, Белоруссию, то, наверное, в России в чем-то помягче.
пока.
На сегодня.
На сегодняшний день. Ну, вообще, вы правы, действительно, чего глядеть за океан, когда можно посмотреть на
постсоветскую. Нет, ну, на самом деле, модели разные, а я считаю, моя точка зрения здесь такая вот, она, увы, двойственная. Мне очень не нравится развитие, которое приняло направление нашей государственности. Но я считаю, что она просто уже состоялась. Что вы не сможете ее принципиально изменить никак. Во всяком случае, ну, в обозримом ионе. Вот. Это очень своеобразная государственность. Она как раз, вот это, возвращаясь к теме выживания, она значительно более живуча, чем другие виды государственности. Не ждите ее коллапса. Не надо ждать, она...
Мы и не ждем.
Вот. И она... Это как бы слабая государственность, которая использует свою слабость как добавочную мотивацию для таких гибких прыжков, а иногда эскалаций. В этом ее опасность. Она склонна к эскалациям. Мы это знаем уже, да, что когда она не знает, как решить проблему, довольно простую, может быть, управленчески, она прибегает к какой-нибудь третьим, к эскалации в третьем месте и довольна. Вот. Это опасно. Но она такая, и она вряд ли существует определенная сделка населения, с моей точки зрения, с властью в этом вопросе. Вот такая анонимная, это не договор. Это не договор, это скорее вот такая молчаливая
история.
Да, молчаливая. Ну,
кстати, как и слабая конституция, которая не делает, да, что она сильная, и она стройка, я о чем и настаиваю, и выживает четверть века.
Слушайте, а вот еще одно, о чем вы уже упоминали, это то, что многие считают прямым следствием, да, Первая Чеченская война, я имею в виду прямым следствием событий 93-го года. А вот не кажется ли вам, что еще и события 93-го года показали, насколько большую роль играет эти самые силовые ведомства, и на чьей стороне они, то, собственно говоря, того и правда. Не дало ли это вот какой-то сильный толчок к тому, чтобы именно они заняли всю вот эту поляну?
Я не считаю, что вот в 93-94 году силовые ведомства реально представляли сколько-либо мощное лобби. Хорошо это или плохо, но это не так. Проблема как раз в обратном, что президент находился под атакой непрерывной требования силы. Где сильные решения? Где сильная политика? Вот эта сила, сила, сила. И он искал, как, на чем показать силу, и показалось им, что вот ее можно показать на маленькой вот этой самой...
Победоносной.
Да, Чечне. Угу. Вот это была фатальная ошибка. Но на самом деле вот это требование силы, оно...
Висело,
ну,
да?
Тогда оно было общественным, оно не было... Кто спрашивает, кто интересовался тогда мнением силовых структур?
Ну, я бы добавил, что после 4 октября 1993 года российская власть утратила потребность, желание, способность быть хорошей или выглядеть хорошей. Ушел этот барьер, ушла эта мотивация, и, конечно, это развязало руки.
Плюс еще главная силовая структура ФСБ попала под такую раздачу после... Еще благодаря Примакову хоть разведка сохранилась, так, а там-то... разогнали всех прилично.
Ну все.
Сидели, не пятюкали.
У нас осталось буквально минут с небольшим. Последние ваши заключительные слова, чтобы сказать о том, к чему, ну не знаю, там, о важности событий 93-го года. Вот для нас, которые выжили и дожили еще до настоящего дня. Очень коротко.
Ну, с моей точки зрения, это были... Вот такое, не знаю, кровавые роды достаточно уникальной системы российской, которая теперь развивается, которая превратилась в глобальный объект на самом деле. Опять-таки, нравится это или нет кому-то. И в этом... То есть роды могли бы быть более нормальными, более естественными, ну, и, может быть, появилось бы что-то более благопристойное. Но получилось то, что получилось.
Но какой-то иммунитет на применение масштабного насилия в внутренней политической борьбе, там, в столице, да, я думаю, эти события создали.
Ну да. Правда, я думаю, что он идет как инерция от горбачевского времени, скорее. Вот тогда было. Все были не готовы к распространению, к масштабному насилию.
Но посмотрели, не понравилось.
Да. Посмотрели, не понравилось, не понравилось, да. Спасибо, это были Михаил Виноградов и Глеб Павловский. Мы вспоминали события 25-летней давности. Всего вам доброго и до встречи через неделю.
В круге света. Реклама.